Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В прошлый раз мы с вами разбирали тему рассудочная или рациональная. И один из основных выводов, который в конечном итоге прозвучал, было то, что рассудочная является вовсе не собственно аналитической способностью, за которую ее часто принимают, а рассудочная – это определенное внутреннее состояние, композитное внутри сознания у человека, которая, с одной стороны, строится из вещей духовных, то есть определяющихся духовной степенью, ну, в раздельной степени, а с другой стороны, из вещей внутренне природных, находящихся в природной степени сознания, и что фактически рассудочное существует в человеческом образе, а, так сказать, чистым или, наоборот, извращенным, и что рассудочное фактически и есть тем человеком, который живет после смерти, или тем духом в теле, который живет после смерти. И сегодня я хотел бы более, так сказать, углубленно разглядеть сам процесс образования и существования рассудочного в сознании человека, ну, войти в некоторые его частности. Итак, в латинском слове было сказано на эту тему следующее. Каждый имеет внутреннего человека, рассудочного человека, который посредствует, и внешнего человека, который называется природным человеком. Рассудочный человек не существует ни в одном человеке, когда он рождается, но дается только возможность стать рассудочным, как всякий может видеть из того факта, что новорожденные младенцы не обладают никаким разумом, но становятся рассудочными лишь со временем. Хотя в детях и есть подобие рассудочности. Однако это не рассудочность, а только первое ее начало, как можно знать из того факта, что разум присущ взрослым людям. Рассудочность формируется в человеке посредством научностей и познаний, которые входят в сознание путем чувственного постижения или чувственности, свойственным человеку внешнему. Вот тут вот, смотрите, утверждается, что рассудочное формируется человеком посредством научностей и познаний, которые входят в сознание путем чувственного постижения. Но на самом деле, как мы увидим позднее, это лишь видимость. И вот тут вот говорится по видимости. Это видимость, которая свойственна последовательности восходящей. Хотя рассудочность на самом деле формируется Господом последовательности нисходящей. Но она потом присваивается в последовательности восходящей. Но в последовательности восходящей, вот когда ребенок рождается, если это рассматривать в пространстве и во времени, то вот у ребенка и до определенного возраста рассудочного нет, а как тут сказано, есть лишь возможность стать рассудочным, то есть потенциальное присутствие рассудочности. Но поскольку мы знаем, что всякий человек живет после смерти, если уж он родился, то есть был создан, то понятно, что у всякого человека есть потенциальная возможность существования вот этого человеческого, и он есть духом, обитающим в теле. И вот этот вот дух, обитающий в теле, это и есть рассудочное. Но является ли она в полностью сформированном виде, или же только потенциально, то есть человек обладает потенциальной возможностью обитать после смерти, это определяется несколько иными процессами, проходящими внутри сознания. Итак, у каждого от рождения есть человек внутренний и человек внешний. Но пока отсутствует рассудочное, человек внутренний втекает в человека внешнего исключительно опосредованно. То есть представительствами по соответствиям как бы органических форм и событий его существования внешнего, которые все в постижениях осмысления у человека воспринимаемы исключительно как его зарождение и существование в некоем таком внешнем материальном мире, во внешнем материальном теле. То есть вот мы с вами уже не раз это обсуждали и говорили об этом, что нет никакого внешнего материального мира природного, нет никакого внешнего материального тела, в котором присутствует сознание. А существует только сознание и существуют его степени, вплоть до самой последней природной, которая состоит из природного и материального. Но природное и материальное, согласно латинскому слову, это лишь различное состояние чувственного восприятия в последней степени сознания. То есть природное чуть более внутреннее, а материальное чуть более внешнее. И вот это вот чуть более внешнее чувственное и представительствуется у человека как бы вот внешним миром, в котором он обитает во внешнем теле. Но все вот эти вот органические формы этого тела, начиная, допустим, от сосудов, клеточек, там, конкретных органов сердца, почек и до самых внешних органов, вплоть до волос и ногтей, все они лишь представительствуют по соответствии в природной степени восприятия человека внутреннего. То есть внутреннее духовное состояние человечности, обретающееся в сознании. Причем до определенного момента они представительствуют его не частным образом, а лишь неким общим, то есть общее наитие, которое воплощается в конкретном сознании, в частности, его органических форм тела, событий, происходящих в его жизни, всех тех как бы предметностей, которые он видит, тех пространств, в которых ему кажется он находится, тех времен, по которым ему кажется все это меняется. Это именно общее наитие человека внутреннего или же внутренних духовных состояний, восприятие сознания в природной или же последней степени этого сознания. В этом состоянии сознания человек внешний как бы подчиняет себе человека внутреннего. Потому что степень выбора принадлежит именно человеку внешнему. То есть использует это формирующее наитие исключительно для следования за чувственными побуждениями самого внешнего порядка своего восприятия. Если природное или же человек внешний чистое, то есть в нем не поврежден порядок восприятия этого наития, и духовные формы человека внутреннего воспринимаемы в том же порядке, в каком они в себе содержатся в человеке внутреннем, то тогда в восприятии последней степени сознания возникает чистая природа. Таковы были преадамиты до падения нашего человечества. Падение, если вы помните, совершилось в древнейшей церкви, то есть древнейшая церковь пала. А древнейшая церковь были преадамиты, которые были возвышены или же восстановлены до небесной степени внутреннего восприятия. Но до этого наше человечество, оно пребывало в степени восприятия чисто природной, Но эта степень восприятия в нем была не извращена, не падшая. Что это значит? Это значит, что хотя все формы наития человека внутреннего в человеке природном подчинялись чувственным побуждениям, или же побуждениям природным, но эти чувственные или же природные побуждения в себе были чисты. То есть они не были злыми. Они были природными, они были ограниченными, но они не были злыми. И поэтому у праэдемитов было чистое природное, начиная от внутренних состояний их природного и кончая всеми обстоятельствами их внешней жизни, начиная сюда структуру тела, начиная структуру с их, так сказать, реальности, цивилизации и так далее. То есть у них были, допустим, болезни. Уже тогда были хищные звери. Потому что мы с вами говорили, что во внешнее природное наиствует вся совокупность в его общности. То есть природные, допустим, злые звери, природные нехорошие обстоятельства и так далее, все они соответствовали тому, что во времени появится как бы позже, явится после падения. Но поскольку во внутреннем сознании человека все состояния присутствуют в своей цельности, и лишь только во внешнем восприятии они разворачиваются последовательно, что представительствует совокупный цельный внутренний порядок. Потому что в совокупном цельном внутреннем порядке, да, наше человечество, оно существует от самых чистых состояний до состояний падения и состояний Господнего воплощения и преобразования и возрождения. Но там это внутренний духовный порядок, который последователен в своей совокупности, цельности, а не последователен возникновения и исчезновения, каким он представляется тогда, когда воплощается в природной степени последовательными временами и пространствами. Но опять же, чтобы это осознать, нужно уметь осмыслить это вне времени и вне пространства, воспринимая внутреннее состояние человечества по состояниям, а не по пространствам и временным последовательностям изменения этих как бы пространств, вернее, как бы изменения этих самых пространств. Ну вот, до, можно сказать, что до падения, если говорить по видимостям чувственного восприятия, праэдемиты воспринимали наитие внутреннего человека в чистоте, и поэтому в них образовывался внутренний рассудочный человек, но этот внутренний рассудочный человек был природным, потому что внутренний рассудочный человек был присущ и праэдемитам, и он был, естественно, присущ и древнейшей церкви, но тот рассудочный человек кардинальным образом отличался от того рассудочного, который образуется в нашем человечестве после падения. Ибо когда порядок восприятия извращен под воздействием влияния адских духов через похоти или же через побуждение к злому в природном, тогда и возникает человек падший, который подчиняет себе наитие из человека внутреннего, обращая это наитие на полное служение своим похотям зла путем его полного извращения. Именно такого рода были нефилимы, или же падшее потомство древнейшей церкви. То есть у нефилимов тоже образовывался человек рассудочный. Но этот человек рассудочный не был подлинно рассудочным человеком, а это был рассудочный человек зла. Потому что рассудочный человек образуется путем наития или же перцепции. Вот это четко надо понимать, что рассудочный человек не образуется путем аналитического осмысления. Аналитическое осмысление создает только фундамент для образования рассудочного. Как это будет показано позже, рассудочный образуется из наития человека внутреннего в человека внешнего, или же того, что называется перцепцией. И вот у нефилимов была перцепция, но это была перцепция адская. Та самая перцепция, которую в мире духов затем обретают все адские духи. Но вот когда восприятие происходит в нечистом природном порядке, то есть когда происходит вот нефилимы, они обрели адскую перцепцию, потому что у них было наследие небесных предков. А все остальные люди, они просто под влиянием нефилимов, падших, обратились в людей, у которых вместо чистого восприятия человека внутреннего началось восприятие нечистое или же извращенное. И вот если восприятие происходит в нечистом природном порядке, как у современного человека, но нет сознательного подчинения этого наития, которое возможно только из осознания происходящего наития, которое есть только у тех, у кого есть перцепция, то человек природный тогда обращается в человека мертвого, мертвого духовно. Человек мертвый существует как животное, то есть чисто импульсивными побуждениями. Но в отличие от животного, наитие, формирующего его, чисто механистично, то есть лишено свойственному всякой животному перцепции. То есть у человека мертвого уровень восприятия полностью механистичен, то, что называется инстинктами. Вот когда исследователи, натурофилософы, исследовали животных, они действовали по аналогии, они их анализировали в согласии с чем? С тем каноном, который был у них, то есть своим собственным сознанием. И вот в этом сознании, вот они, человеческое, они могли постичь изнутри, они видели, есть чувственные импульсы. Они назвали это там инстинкт продолжения рода, инстинкт там, голода, инстинкт и так далее, чисто механистичный. Но разница заключается в том, что у животных нет инстинктов вот на этом примитивном уровне. Потому что и нет инстинктов как чего-то механистически порождаемого природным. Инстинкт – это тоже последняя крайняя степень наития. Но вот разница между человеком и животным заключается в том, что у животных этот внешние, кажущиеся импульсивными человеку действия, на самом деле порождаются из внутреннего наития, потому что каждое животное имеет свое внутреннее наитие или внутреннюю перцепцию, которая формирует и ее сознание этого животного, и действие этого животного. Вот отсюда муравьи строят муравейники, пчелы строят соты и создают ульи. Вот по этому же принципу паук плетет паутину, а бобры строят плотины. Без всякой аналитики. А у человека мертвого нет такого наития. У него есть только самые внешние импульсы, порождаемые этим наитием, в самом последнем чувственном. То есть он действует как механистическое животное, и на этом основании исследователи думали, что и вся живая природа действует как механистически. Они приписывали это животному. То есть недаром латинское слово говорит, что человек в этом смысле хуже и ниже даже всякого животного. Потому что у животного пусть перцепция чисто животная, пусть она чисто ограничена его природой, но она есть. А у человека нет перцепции, и поэтому наитие человека внутреннего в человеком внешнем у него воплощается вот в эти механистические инстинктивные движения, которые воплощаются как бы в бездумное телесное существование, которое может быть поправлено только внутренним действием аналитических способностей, того, что мы называем разумом. Человек мертвый может быть оживотворен, если аналитическая способность в нем будет оживотворена духовным побуждением истинному. То есть аналитическая способность – это то, что дает возможность человеку вообще существовать, как-то мыслить, говорить, осознанно действовать. И аналитическая способность – это тоже атавизм воздействия вот этого человека внутреннего или же мира духовного, на более внутреннюю природную степень его сознания. Вот аналитическая способность, как мы с вами уже это обсуждали, существует во внутреннем природного, то есть во внутренней степени природного сознания, там, где еще пространство и времена не существуют в своей последовательности, и которые не воплощаются в непосредственные телесные представительности. Именно поэтому аналитическая способность не имеет своего прямого воплощения в телесной, чувственной жизни человека и не обретает своего прямого воплощения в чувственных формах этого человеческого, а действует опосредованно. То есть человек с помощью аналитических способностей может исследовать природу, менять ее, там, строить здания, строить плотины, строить заводы, строить, ну, создавать то, что называется нашей цивилизацией. О том, о чем Сведенборг как-то заметил в духовном дневнике, что все, что мы создаем с натугой с помощью нашей аналитики, то есть всю нашу культуру, все наше искусство, всю нашу промышленность, животные могли бы создать по своей перцепции одной левой, как это делали, кстати, проэдомиты. Только животным это не нужно по их природе, и поэтому они этим не занимаются. То есть паук мог бы из своей перцепции не только плести паутину, а он мог бы плести прекрасные кружева, и гобелены, и даже электронные схемы, и заставлять их работать, если бы ему это было нужно. Но так как это не соответствует природе его существования, то паук этим занимается. И бобры, наверное, могли бы строить не только плотины, но даже и атомные электростанции, опять же, из своей внутренней перцепции. И для этого они бы себе создали соответствующие инструменты в виде рук, как они создают зубы, которыми они грызут эти деревья, и лапы, которыми они их перетаскивают. Но опять же, им это все не нужно. А человек как бы корячится с помощью своей аналитической способности, создает для себя внешние механистические инструменты, так как он не может вырастить в себе соответствующих органов, чтобы с этим работать. И строит так называемую мертвую или же механистическую цивилизацию. И вот он, человек мертвый, может быть духовно оживотворен, только если аналитическая способность в нем это будет оживотворена духовным побуждением к истинному. Из такого оживотворения в его сознании может быть сформирована так называемая рассудочное природное, которое является самым внутренним природным в его сознании. Оно отличается от подлинного рассудочного тем, что порождаемо исключительно побуждениями природными или же стремящимися к чувственным целям. Но в отличие от примитивных животных инстинктов, которые являются бессистемными воплощениями наития человека духовного в импульсы действия человека природного, природное рациональное подчиняет оные импульсы определенного рода системе внутреннего осмысления. То есть человек перестает действовать импульсивно и начинает действовать предумышленно. Это можно видеть на социальном уровне. Например, вот говорят там примитивные люди. Они действуют импульсивно. Что-то захотел, схватил. Что-то понравилось, украл. Или наоборот, там, проявил родные дети, проявил к ним какой-то сентимент. Но это все как бы действие минуты, вот на уровне инстинкта. А есть предумышленный подход. Когда человек, например, какой-нибудь негодяй, начинает строить схемы, как ограбить общество с помощью там, выстроенной системы, вот той же пирамиды, или изменения социального порядка в свою пользу. Или когда он начинает строить систему себя как хорошего человека. То есть вот я человек духовный, я хожу в театр, я читаю литературу, я вот не как эти все примитивные, заботящиеся только о материальном, а я забочусь о неких возвышенных предметах. Вот я это сам слышал, говорят, вот я духовный человек, потому что я хожу в театр. А вот эти бездуховные, потому что в театр не ходят. А у них все примитивное там. Выпил водки, занялся каким-нибудь таким удовлетворением своей похоти частной, и на этом у них все кончается. Но вот эти вот действуют импульсивно, А вот эти вот, начиная от негодяя, который перестраивает общественную систему под себя, чтобы все ему текло в карман, и кончая вот этим вот человеком духовным, они действуют предумышленно из природного рационального. Причем в основе этого природного рационального всегда лежат вещи, в общем, тоже нехорошие и адские. Потому что даже человек, который интеллигентный, который строит из себя вот этого интеллигента, он действует не из любви к Господу, не из духовной любви, а он действует из себялюбия. То есть, пока ему кажется, пока он убежден, что это ему приятнее строить себя человека вот такого, ну, как бы, честного, порядочного, культурного и так далее, он это будет строить. Но как только придет искушение, вот заметьте, вот такие вот люди культурные возникают именно в хорошо построенных общественных системах, где честность поощряется, социальных системах, где честность поощряется каким-то определенным доходом, где человеку порядочному относится хорошо, дает ему какие-то эти вот преимущества в обществе. А вот вспомните, что происходило в 90-х годах, когда рухнула вся вот эта вот социальная, заботливо выстроенная социальная система социализма, каждый оказался наедине с самим собой, с диким социумом, и многие люди, которые выглядели очень интеллигентными, очень порядочными и так далее, начали вести себя как последние сволочи и делать вещи, про которые при прежних порядках про них даже подумать нельзя было, обманывать, кидать и так далее. То есть почему? Потому что если внешняя культурность и порядочность построена на себялюбии, у него нет внутренних резонов, чтобы оставаться культурным и порядочным в любых обстоятельствах, а только в тех, в которые гладят его за эту культурность и порядочность по шерстке. И как только обстоятельства меняются, то есть приходит подлинное искушение, то это все тут же сразу же испаряется. Природное рассудочное, в зависимости от того, какого рода побуждениями оно формируемо, может послужить как основанием для формирования человека адского, так и формированием человека преобразующегося и возрождающегося. И в конечном счете ангела духовного. Именно это рассудочное и есть тем духом в теле, который живет в человеческом образе того или иного рода после смерти. До формирования этого самого природного рассудочного человека нет, а есть лишь строительный материал для его формирования, о котором говорится, что там рассудочное обладается только, находится только в зачаточной, потенциальной форме. Мы с вами об этом говорили. Пока человек мертвый не обрел природного рассудочного и является исключительно строительным материалом, он может быть еще преобразован и возрожден в жизни иной посредством остаточности, потому что в нем еще не сформировался тот дух, который живет в теле и существует после смерти. Он, как и говорил, пока еще набор строительных материалов или даже строительного мусора. Но он может быть преобразован после смерти, если только не превратился здесь уже в исключительно в груду строительного мусора. Что это значит? Классический пример – опустошение молодых девушек, описанное вот в этом месте книги «Тайны небесные». Есть девушки, которые были втянуты в распутство и таким образом были убеждены, что в этом нет ничего злого, но благорасположенные в других отношениях. Поскольку они еще не достигли того возраста, чтобы знать и судить о такой жизни, то есть они еще фактически детьми находятся, у которых рассудочное пребывает только потенциально, они получают наставника там, в том мире, когда умирают молодыми, довольно строгого, который наказывает их всякий раз, когда их мысли обращаются к такому безнравственному поведению. Они очень боятся его и таким образом постепенно опустошаются через наказание, потому что он не просто это, вот, он их наказывает всякий раз, когда они идут не по тому пути. Но вот взрослые женщины, бывшие блудницами и соблазнившие других женщин на этот путь, не подвергаются опустошению, но находятся в аду. Потому что опустошать можно вот эту груду строительных материалов. Если в этой груде строительных материалов есть благорасположение в других отношениях, это одно дело. Если этого нет, то там как бы тоже, то есть опустошать можно, но в результате не останется ничего. Поэтому вот тут, в этом месте, нужно отметить два момента. Первый, как я уже говорил, опустошаемые девушки оставались благорасположенными в других отношениях. То есть, опять же говоря, они еще не превратились в груду строительного мусора полностью, а в них были строительные материалы. Потому что когда человек опустошается в том мире, то хоть что-то, но должно остаться. Это как вот капуста, да, вот она гнилая, и начинают эти листья по одному отрывать, выкидывать. Если хоть какая-то кочерышка останется, хоть какой-то листик будет обнаружен не сгнившим, то его пускают в салат. Но если всю капусту обтесали, а там ничего нет, то все это идет в мусор. Это как бы самое нижнее преисподнее. Это, кстати, вот есть такая божественная комедия Данте, и там описаны круги ада. И вот там описаны самый первый круг ада, это те, которые не присоединились в этом мире ни к добрым, ни к злым. И эти же люди являются вот этими котами в духовном смысле. То есть вот эти вот люди, которые не присоединились ни к добрым, ни к злым, в которых не было благорасположения, пусть даже природного, хоть к чему-то в этом мире, вот они называются котами. И они там, это вот самый-самый внешний, самый верхний круг ада, в котором они очень мучатся, но это все-таки не те более глубинные ады. А вот второе здесь, те взрослые женщины, которые пошли в ад, они уже обрели природное рассудочное. И они его использовали. Поэтому-то они здесь и названы взрослыми. То есть девочка, она может быть и в 60 лет, и в 70, та, которая в себе не образовала природного рассудочного, и которая имеет благорасположение. А взрослая женщина может образоваться уже и в 20, и даже чуть раньше. Почему? Потому что она сформировала в себе природное рассудочное, из которого она действует предумышленно. И поэтому она действует не по импульсу, будучи втянутыми, но предумышленно, соблазняя других женщин на этот путь. То есть строя систему, в которой она является как бы пауком, плетущим свою паутину. Мы уже разбирали, у нас было занятие, посвященное опустошениям, и мы разбирали описание вот из духовного дневника вот таких вот адов, в которых правят такого рода женщины. Если вы захотите, то вы можете вернуться и это еще раз прослушать. Так вот, люди, которые могут быть спасены после смерти путем опустошений, в них должны быть остаточности. Мы с вами разбирали уже, что такое остаточность. Вот сейчас мы это прочтем, чем, собственно, являются эти самые остаточности. Остаточности – это все состояния расположения к доброму и к истинному, которыми человек наделяется Господом с раннего детства и до конца жизни. Эти состояния сохраняются в нем для его жизни после смерти, поскольку в следующей жизни все состояния его жизни возвращаются одно за другим. И вот тогда они преображаемы через те состояния доброго и истинного, которыми он был одаряем Господом в мире. Поэтому чем больше остаточности человек приобрел в телесной жизни, то есть чем больше он приобрел доброго и истинного, тем более восхитительными и прекрасными предстают остальные его состояния, когда они возвращаются. То есть даже состояния неблаговидные, нехорошие, если они в том мире преобразуемы через остаточности, там оживотворяются и превращаются в свою противоположность. Их наличие является тем фундаментом, по которому они вообще возникают в том мире, когда возвращаются. Но если они были преобразованы через остаточности, то человек как бы свою жизнь переписывает набело. Он берет черновик и все свои ошибки исправляет и превращает их в правильную грамматику поступления жизни. Вот как происходит опустошение. Там человек опустошается, в нем усыпляется все, что было в нем до возраста в 3-5 лет. И потом начинается его новое развитие. И вот это вот его усыпленное, негативное, природное служит тем фундаментом, на котором возникает оживотворенное духовное. Именно поэтому каждый человек, когда он в том мире опустошаем и после этого возрождаем через достаточности, становится образом и подобием того человека, которым он мог бы быть в мире, если бы он не делал то, что он делал, и не стал тем, что он стал. Что это действительно так, может быть ясно каждому, если он поразмышляет над этим. При рождении никто не обладает ни единым добрым от себя, но полностью осквернен наследственным злом. Всякое доброе входит в человека, только в человека, такое, как его любовь к своим родителям, своим воспитателям, своим сотоварищам. И это совершается посредством невинности, которая наитствует в него общим наитием из человека внутреннего. Это то, что истекает вовнутрь от Господа посредством небес невинности и мира, которые являются самыми внутренними небесами. И таким образом человек насыщаем ими в его младенчестве. То есть тогда, когда его сопь еще не может поднять голову и извратить вот это состояние невинности. А когда она может извратить, то Господь от него отдаляет эти небеса, это состояние невинности уходит. Почему? А именно для того, чтобы человек его не прелюбодействовал и не извратил, и не вверг себя в самое возможное страшное адское состояние. Вот почему, когда человек вырастает, то вот эти вот состояния невинности, которые до этого отражались на его лице, на поведении, на его сознании, начинают уходить, и младенчик, ангелок, так сказать, ребеночек, начинает превращаться в гнусного подростка. Потому что убраны состояния невинности, чтобы их не извратили, и проявляется его собственное, то есть вот это наследственное зло, которое скапливалось поколениями и поколениями. И он, так сказать, становится достойным плодом, что называется, достойных предков. Впоследствии, когда он вырастает, все это доброе в нем, благо, все это доброе в нем благо, а также свойственному онную невинность и мир, исходящие и присущие младенческим состояниям, мало-помалу отступают. И в той мере, в какой он ходит затем в мирское, в той же степени он входит и в оново мирские удовольствия, или же в похоти. И таким образом во зла различного рода. И постепенно принадлежности небесные и доброе, свойственное состоянием его младенческим, начинает постепенно исчезать. Но тем не менее, оно остается в нем. И все те состояния, которые человек впоследствии жизнью своей мирской обретает, или же в которые он облекается онами остаточности, в нем тогда в том мире постоянно умеряемы. Без них человек никогда не мог бы быть человеком, ибо состояние вожделений или же зла, если не будут умеряемы постоянно состоянием побуждений к добрым, то станут тогда еще более жестокими, чем зла, присущее какому-либо из самых диких земных животных. То есть человек превратится в нечто почище тарантула, волка и тигра. Эти состояния доброго и являются так называемыми остаточностями, даруемые Господом и насаждаемыми им в природном расположении у человека. И это делается так незаметно, что человек совершенно не осознает это. В последующей своей земной жизни человек также бывает одариваем новыми состояниями сознания. Но среди оных уже не столь много состояний доброго, но более состояний истинного. Ибо по мере того, как человек взрослеет, он все более и более проникается истинностями, и оные подобным же образом, как и остаточности в его детстве, сохраняются у него в человеке внутреннейшем для дальнейшего использования в жизни иной. Благодаря этим остаточностям, относящимся к истинностям и порождаем непрестанным наитием принадлежности духовных от Господа, человек и обретает способность мыслить, а также разуметь то, что собой представляет доброе и истинное гражданской и моральной жизни, а также обретать духовное истинное веры. То есть даже атеисты, законченные, воспитанные в атеизме, все равно изучают истинности, относящиеся к жизни социальной и к жизни моральной. И многие атеисты ведут себя достаточно морально и достаточно социально. Хотя бы потому, что они боятся, что они потеряют репутацию, что все их будут считать негодяями, или что их посадят в тюрьму, если они нарушат вот эту вот истинной гражданственной жизни. Но чтобы сохранить себя, они их вынуждены изучать. И вот эти вот все истинности служат им потом в жизни вечной, как остаточности, которыми Господь умеряет и возрождает их собственное духовное зло. Потому что, как вы помните, это было сказано в книге «О небе об аде», что личная, собственная человек, жизнь человека в нем формируется исключительно злыми духами, то есть побуждениями зла, которые называются наследственным злом. Но он не смог бы делать этого, если бы не было ему помощи от тех остаточностей доброго, которые он получил в своем младенчестве. Что существуют остаточности, и что они сохраняемы в человеке и его внутреннем рассудочном, человеку совершенно неведомо. То есть в каждом человеке есть внутреннее рассудочное, но пока человек не воплотил его в свои индивидуальные действия, оно в нем существует только как потенциальная возможность, вот как в ребенке. У многих они хотя вроде дошли до пожилого возраста, но рассудочности актуальной нет, а есть лишь потенциальная способность к рассудочному. Вот где и сохраняются эти остаточности. И вот эта потенциальная способность к рассудочному, она и является той аналитической способностью, которую человек в состоянии изучать истины гражданственные, истины нравственные, и производить какие-то технические это вот, гипотезы, теории, практические технологии и так далее. Вот наличие вот этого аналитической способности в человеке – это отражение вот этой вот общей способности к рассудочному, которая пребывает у него в человеке внутреннем. И это по той причине, что человек полагает, что ничего в него не текает, не втекает откуда-либо, но что все это свойственно ему изначально и рождаемо вместе с ним. То есть, что все это было с ним с самого младенческого его возраста. Тогда как на деле все это совершенно не так. Остаточности рассматриваемы во многих местах в сломе, и ими означаемы те состояния сознания, посредством которых человек и становится человеком. И это происходит с ним или в нем лишь от единого Господа, который и есть вот всеми этими состояниями доброго и истинного, засеваемыми в нем через наитие человека внутреннего или же от небес. Но если человек преобразуем и возрождаем еще в этом мире, у преобразуемого и возрождаемого человека Господь перехватывает внутренние особыми тайными средствами его природное рациональное или же рассудочное. И невидимо для человека подчиняет эти рациональные в нем побуждениям благолюбия. То есть, чтобы человек в этом мире приступил к возрождению, к преобразованию, хотя бы к преобразованию, у него уже должно образоваться рассудочное, природное. Потому что люди могут ходить в церковь, в них через их хождение на богослужение какие-то остаточности для использования в другой жизни заселяются. И при этом они могут быть не только непреобразуемыми, но даже не быть возрождаемыми. Вот посмотрите на этих богомолов, которые ходят в храмы, там светят пасочки и так далее. То есть Господь в них насевает невидимо для них остаточности для религиозные для использования в другой жизни, но они через свое хождение в храм, через освящение там, корзиночек с Пасхой, а то и водок с яичками, они не только не возрождаются, но даже не преобразуются. Почему? Потому что Господь пока не допустил образования в них рассудочного природного. Но вот когда в человеке это рассудочное природное образовалось, то человек через него может быть Господом преобразован и даже возрожден. И вот тогда он должен перехватить в этом рассудочном с внутренними средствами своих божественных побуждений управление на этим рассудочным. То есть человека приходит побуждение духовной степени божественной любви в нашем человечестве, вот которое Господь в него внес, когда в нем прославился, который он присутствует в его сознании после своего прославления, вот этими побуждениями, благолюбие. А благолюбие – это, как вы сказали, вот духовная степень божественной любви, которую Господь внес в сознание нашего человечества. Эти побуждения являются любовью к истинному ради истинного. Вот что есть благолюбие? Это любовь к истинному ради истинного. Но что такое есть любовь к истинному ради истинного? Это любовь к научностям из Священного Писания ради формирования жизни в добром и правильном. Вот когда Господь перехватывает управление через вот это природное рассудочное, когда человек начинает задумываться, а может быть, я живу неправильно. А если я живу неправильно, то как надо жить правильно? Ага, это должно быть сказано в Святом Письме. Иди, читай вот это Священное Писание. Но не с какой иной целью, как именно с целью исправить свою жизнь на правильное направление. Потому что читать Священное Писание можно со многими намерениями. И потешить свое самолюбие, и показаться перед другими людьми образованным и духовным, и так далее. Но подлинная любовь к истине ради истины, это когда человек подходит к Священному Писанию ради того, чтобы научиться оттуда тому, как жить правильно. Вот это вот есть подлинное побуждение к истинному ради истинному. И это побуждение в человеке принадлежит к благолюбию, которое Господь в нем действует. Это не человек сам по себе заинтересовался, а Господь тайными путями перехватил управление в его природном рациональном и начинает незаметно для человека направлять его к истинному ради истинного. Когда такого рода побуждение посредством действия воплощается в формы добрых служений природных, вот тогда Господь и исполняет онные формы своим благолюбием. Потому что до этого он только побуждал человека к исследованию. Но вот когда человек начал действовать, это побуждение обращается в благолюбие или же в духовную степень любви в его сознании. И из доброго, и он тогда насаждает в нем духовное доброе. И из доброго там рождается тогда истинное духовное. Или же интеллектуальная истина, которая обретаясь человеком внутренним, обращает его из общего присутствия в определенного рода, так сказать, индивидуальные формы данного сознания. Потому что до этого в человеке было присутствие человека внутреннего как протеза. Вот вспомните вот это вот 7 степеней бытия. То есть это нечто чужое. А вот тут оно начинает превращаться в нечто его индивидуальное, связанное именно с его собственным существованием. И уже из этого индивидуального человека внутреннего, во внутреннейшем степени природной, формируется подлинное или же духовное рассудочное. Ибо подлинное или же духовное рассудочное – это есть духовное истинное из Господнего, духовного, доброго в сознании человека, которое в Господнем духовном добром происходит из степени его небесного, божественного доброе, которое, в свою очередь, происходит из его божественного, от степени его божественного в творении, или же солнца мира духовного. И уже из этого индивидуального человека внутреннего в нем появляется его собственное подлинное рассудочное. Как этот процесс описываем в латинском слове, истинное, соединенное с добрым, является в подлинном смысле интеллектуальным истинным, но рассудочное истинное ниже, и поэтому находится в подчинении к онному интеллектуальному истинному. То есть интеллектуальная истина – это человек в мире, это дух в мире духовном, а рассудочная истина – это дух в теле, который, то есть способ, которым вот этот дух, находящийся в мире духовном, живет в теле. Поэтому и оно служит вот этому внутреннему духовному человеку. Это рассудочная истина рождается от познаний и постижений, оживотворяемых побуждением, соответствующим им. А поскольку это побуждение принадлежит внешнему человеку, то оное побуждение обязано служить тому интеллектуальному истинному, которое принадлежит внутреннему человеку, как служанка служит своей госпоже. То есть природное рассудочное – это набор побуждений во внутренней природной степени сознания у человека, обретающиеся в форме определенных истинностей или же рассудочных размышлений. То есть не просто истинности, а истинностей в качестве действующего процесса рассудочных размышлений. Никто не может понять сказанного об этих предметах, если не знает, что является интеллектуальной истиной в подлинном смысле, а также как рождается рассудочность. А именно от самого внутреннего человека как отца и от внешнего природного человека как от матери. Поскольку без соединения этих двух никакая рассудочность не может появиться. Рассудочность происходит не собственно от познания и постижений, как думают люди. Вот видите, вот тут говорится, что это на самом деле видимость, что познание и постижение образуют рассудочное, входя из чувственного. Но рассудочное появляется от побуждения к этим познаниям и постижениям, как может быть видно из того, что никто не может стать рассудочным, если в нем не появляется некое удовольствие или же побуждение к этим познаниям. Побуждение составляет эту самую материнскую жизнь, тогда как небесное и духовное в этом расположении составляет жизнь отцовскую. Поэтому степень и качество отцовского расположения определяет степень и качество рассудочного, развивающегося в нем. Сами по себе эти познания являются только мертвыми предметностями или же вспомогательными причинностями, которые оживотворяются исключительно жизнью, принадлежащей побуждению. Вот как зарождается рассудочный человек в каждом. То есть все эти принадлежности памяти природной, они образуемы в последовательности нисходящей. Но они образуемы с учетом рассудочности, возникающей в последовательности восходящей, чтобы этой рассудочности было на что опереться в этом сознании. Вот почему, хотя представляется, что рассудочность, добрая или злая, возникает в человеке из каких-то принадлежностей его памяти природной, это все фикция, потому что нет наития внешнего на внутреннее, нет наития природного на духовное. Побуждения приходят изнутри, и они приходят опять же в последовательности нисходящей. Но из этих побуждений образуется, Господь, когда их присваивает в последовательности восходящей, образуется конкретное человеческое сознание, которое затем живет в вечности. Может возникнуть вопрос, как же так? Это что ж, Господь сразу в побуждение, ну, в последовательности нисходящей, определяет, каким будет человек, злым или добрым. И как же это так? То есть получается, что как предназначение, что одних Господь предназначил для спасения, а других для погибели. Но это возникает от того, что нет понимания, что все эти процессы проходят во внутреннем, вне пространства и вне времени, и что нет отдельного человека. Каждое, вот все наше человечество предстоит перед Господом как единый человек. Видимость того, что в этом человеке есть отдельное сознание, ты, я, он, она, это все видимость. Но эта видимость определяется общим состояниями и процессами человека в совокупности. То есть выбор каждого индивидуального человека зависит от определенного состояния внутри всего человечества в целом. И вот это вот определенное состояние воплощается в каждого конкретного человека. И человеку представляется, что он индивидуально выбирает, каким он станет. Но Господь, действуя на спасение каждого индивидуального человека, может его исправить только в той степени, в какой поддается исправлению целый пласт человечества. Вот в этом вот, кстати, есть смысл выражения, которое очень злоупотребляемо в так называемых современных церквах, что люди спасаются, каждый человек спасается соборно в церкви, что нет индивидуального спасения вне зависимости от спасения всех остальных людей. Только они этим злоупотребляют, утверждая, что человек спасается в организации, там, нашей православной, католической или еще какой-то еще. Это неправда. Человек спасается как соборная душа всей совокупности своей определенной духовной эпохи. И в этой совокупности каждый делает свой индивидуальный выбор. Вот в этом правда. Но этот индивидуальный выбор зависим и связан с совокупностью. В каждом случае Господь действует так, чтобы спасти каждое индивидуальное сознание максимально возможным образом. Но человек не должен испытывать иллюзию, что вот он может спастись, а все вокруг могут погибнуть. Что все вокруг, я извиняюсь, в дерьме, а он один в белом. Это очень сложный внутренний процесс, который только затем воплощается в представительности по соответствиям в как бы материальном мире, жизни человека в материальном мире, где он живет, развивается, вот родился из ребенка, вырос во взрослого и сделал какой-то выбор или его не сделал. Опять же, поэтому я говорю, Господь очень многих хранит от образования в них рассудочного, чтобы обеспечить им спасение посредством остаточности. И человек стремится, падший стремится развивать в себе рассудочное вовсе не для того, чтобы оно помогло ему духовному спасению. Рассудочное в основном развивают из чисто эгоистических материальных резонов. Но уж если оно развилось, тогда Господь стремится его использовать максимально возможным образом. Но опять же, все вот эти пространства, времена, предметности, телесности, существования человека, они создаются Господом в процессе последовательности нисходящей. Хотя выглядит это так, словно все это формируется в последовательности восходящей. И внутреннее содержание, и его представительности по соответствиям внешнее. Но для того, чтобы не метаться, как же так, не создает ли Господь человека, обреченного ко злу и погибели, нужно четко понимать, что последовательность нисходящая и последовательность восходящая – это не два разных процесса. Это лишь две грани одного совокупного неделимого процесса творения, который проходит вне пространств, вне времен, но лишь воплощается в пространство и времена в самой нижней чувственной степени восприятия. И именно поэтому человек рассудочный и есть собственно человеком. До появления рассудочного мы не можем говорить о человеке в человеческом. Потому что до появления рассудочного человека, безразлично подлинного, духовного или же адского, сознание в его последней степени есть лишь груда строительных материалов. или грудой строительного мусора. Человек духовный здесь есть образом и подобием Господа, а человек адский – его подобием, но образом полностью извращенным. Вот что значит образ и подобие. Подобие Господа – это что каждый человек чувствует, что он живет сам от себя. Вот как Господь живет сам от себя, и каждый человек чувствует, что он живет сам от себя. Подобие Господа не может быть разрушено в человеке, потому что тогда он исчезнет как человек. А вот образ Божий – это внешнее облачение человека, все его способы существования. Вот оно может быть разрушено, и человек может превратиться в человека, который отражает Господа в той или иной степени совершенства, а может превратиться наоборот в того, в ком Господень образ разрушен в той или иной степени, то есть превратиться в человека адского или же в адского духа. Пока его разрушенное природное рациональное обитает в теле, он адский человек, когда оно освобождается от тела, или же его восприятие восходит в более внутреннее основание этого рассудочного, он превращается в адского духа и входит в какую-либо преисподнюю. И суть здесь заключается в том, что нет человека как некой самостоятельной существующей общности. Ибо любой человек не есть сам по себе человеком, но есть лишь определенного рода инкарнации божественного человека, в котором божественное Господа присутствует отдельно от просто человеческого, в раздельной с онным степени. Вот когда говорится, что Господь пребывает во всех временах отдельно от всех времен, во всех пространствах отдельно от всех пространств, можно сказать, что и Господь пребывает во всех человеческих сознаниях отдельно от всех человеческих сознаний, то есть в раздельной степени по отношению к ним. Но именно благодаря этому божественному присутствию человек вообще может существовать, мыслить и действовать. Ибо существование мышления и действования в каждом человеке – это существование, действование и мышление Господа в нем, но в раздельной внутренней степени. А уж как это воплощается в нем в более-менее совершенном человеческом образе или наоборот в разрушенном человеческом образе, это зависит от определенных внутренних решений, принятых во внутреннем природном у человека. Ибо только благодаря этому человек вообще может проявляться в существовании. Потому что, согласно латинскому слову, никто не является человеком, кроме единого Иеговы сущего. Ибо человек в подлинном смысле означает то сущее, от которого происходит человек. Самое сущее, от которого происходит человек, является в себе божественным, следовательно, небесным и духовным. Без божественного, небесного и духовного – нет ничего человеческого в человеке, а только своего рода животная природа, которая присуща зверям. От сущего Иеговы или же Господа исходит то, что каждый человек является человеком, а также называется человеком. Небесная любви, образующая человека, состоит в том, что он любит Господа и любит ближнего. И он является человеком настолько, насколько есть образом Господа. И постольку, поскольку он имеет эту небесную природу от Господа. Иначе он является просто диким зверем. Что единственным человеком является Иегова сущий или же Господь, и люди называются людьми от Него, а также, что один более является человеком, чем другой. То есть вот примитивная христианская доктрина любви ко всем людям утверждает, что все люди одинаковы и к ним нужно относиться одинаково. Поэтому ты не имеешь права любить человека честного больше, чем негодяя, потому ты должен всех их благодетельствовать, они берут буквальный смысл. Скажем, Евангелие говорят, вот видите, там сказано, что ко всем надо относиться одинаково, что христианская добродетель – это любить своих врагов, то есть оказывать им те же благодеяния, что и своим, так сказать, не своим друзьям, а людям честным и так далее. Ничего подобного. Латинское слово нам четко показывает, что всякий человек является человеком в различной степени. И один является человеком большим, чем другой человек, или меньшим, чем другой. И поэтому благолюбие, действие благолюбия по отношению к этим людям должно быть разными. В крайних случаях, вот если человек честный и порядочный, то ты ему должен во всем помогать, стараться ему что-то сделать. И наоборот, если человек негодяй, то ты должен действовать вплоть до посадки его в тюрьму и совершения над ним смертной казни. И это будет тоже такое же действие благолюбия по отношению к негодяю, как по отношению к честному и порядочному человеку, помощи, сочувствия и содействия. Одно и то же благолюбие, но разные действия. И именно потому, что всякий человек не является человеком в равной степени, а его человечность определяется присутствием доброго и истинного Господнего в его сознании и отсюда в деяниях его жизни. Кроме того, это также может быть видно из того, что Иегова, или же Господь, являлся человеком-прародителем древнейшей церкви, а впоследствии также Аврааму и пророкам. Ну, то, что он есть человек, единственный человек. По этой же причине Господь, когда уже не оставалось никакого человека на земле, то есть когда больше не было ничего небесного и духовного среди людей, соблаговолил принять человеческую природу, родившись подобно другим людям, и соделать эту природу божественной. То есть, заметьте, вот когда Господь воплотился, тогда человеческого на земле вообще не оставалось. Вроде бы были римляне со всеми их достоинствами римскими, так сказать, чеснотами, были греки с их хитрыми науками и философиями, были там какие-то другие империи, народы, и не было человека. Это было лишь внешнее, чисто звериное существование, а вовсе не человеческое, со всеми их культурами, скульптурами, поэзиями и философиями. И даже хуже, чем звериное, потому что строилось исключительно на злоупотреблении аналитическими способностями. В этом отношении также Господь является единственным сущим человеком. То есть он не создает таких же, как он, человеков, тем более не воплощается в каждого сущего, а он единственный сущий человек в каждом индивидуальном проявлении, которое на уровне вот этом линейном чувственного восприятия кажется проявлением множества человеческих сознаний. Вот именно поэтому было сказано, что ангел ангела видит и воспринимает как человека, но по перцепции воспринимает его как определенное божественное служение. То есть он в каждом видит Господа в его служении, и в самом себе он видит не самого себя, а только божественное служение в неком индивидуальном проявлении. И чем совершеннее ангел, тем он четче осознает, что его личность, личное существование есть лишь видимость. И он не хочет никакого личного существования, как говорит об этом книга о божественном проведении. Но чем больше в нем происходит отрешение от этой иллюзии, тем больше Господь ему дает чувствовать себя отдельной от себя существующей личностью. Потому что задача Господа в том, чтобы каждый человек чувствовал себя этой самой отдельно существующей личностью, но только так, чтобы это не наносило ему вреда и не превращало бы его в адского духа. Вот. На этом, скажем, построены все восточные практики, особенно буддизма, который борется с этим личностным восприятием. Но он как бы выплескивает вместе с водой ребенка. Они думают, что само личностное восприятие есть по себе зло. Но само по себе личностное восприятие есть инструментом существования человека. Злом есть абсолютизация его. То есть осмысление в том смысле, что я есть маленький бог, самостоятельно существующий, самовозникающий, которому желательно подчинить всю Вселенную. Но вот в буддизме Господь это допускал, потому что это тогда ощущение, ну, чувство было злоупотреблено, и Господь спасал вот этих вот древних буддистов тем, что он их от вот этого злого отмежевывал и преобразовывал их сознание. Но тут надо подчеркнуть, что в этом смысле есть очень принципиальная разница между всяким человеком в этом мире природном и Господом Иисусом Христом, пока он пребывал в мире природном. И разница эта заключается в том, что внутренним человеком у Господа был сам Иегова, потому что он был зачат от Иеговы. Поэтому он также называл его своим отцом, и в слове он называется единородный Божий и только иногда Сын Божий. То есть каждый человек является проявлением внутреннего человека или же большого человека неба. А вот в случае с Иисусом Христом божественное в творении или же солнце мира духовного подвиглось и не через степени большого человека неба частные, а своими божественными степенями, потому что, смотрите, большой человек неба – это тело, а Господь – это душа этого тела. Каждый ангел – это индивидуальное проявление божественной души в каком-либо частном побуждении и действии или служении. А в Иисусе Христе проявилась совокупность. Если вы вспомните рождественскую проповедь, там это было четко показано. В Иисусе Христе проявилась вся совокупность божественного Господа в творении через всю полноту большого человека неба. Потому что только во всеобщей полноте божественного человека неба Господь присутствует во всей своей полноте. Но если до воплощения в Господе Иисусе Христе и прославления это присутствие осуществлялось представительствами по соответствию, вот в Иисусе Христе, человеке в мире, большой человек, весь большой человек неба во всей своей общности воплотился в человека, живущего в мире. Но это не было непосредственно божественность, потому что божественность в себе неизменна, она вечна и бесконечна. И поэтому происходило прославление, то есть каждое деяние Иисуса Христа происходило из божественной и вечной степени. То есть из побуждения бесконечного и вечного, принадлежащего божественному от вечности в творении. Только надо понимать, что в творении, потому что божественное от вечности действует только через божественность в творении, или же солнце мира духовного. А вот когда вся по отдельности все эти были завершены служения, которые в своей совокупности представительствовали по соответствиям всего небесного, всего вот этого большого человека неба, вот тогда произошло прославление. То есть из самой высшей степени в творении, или же из солнца духовного, Господь исполнил все эти деяния самим собой и воссиял, явился в качестве в этом большом человеке неба во всей своей полноте. Вот это вот было представительством и по соответствиям перед апостолами, его вознесением на небеса. И вот это и называлось прославлением, после которого он присутствует в большом человеке неба уже не представительствами по соответствиям своего божественного, а непосредственно исполняя каждого ангела частностями своего непосредственного божественного духа. А это очень большая разница между тем, как он исполнял ангелов до своего прославления, и тем, как он исполняет после своего прославления. Причем это не надо понимать в природном смысле этого. То есть, типа по временам, что вот были времена, когда это вот, а теперь наступили времена, когда совсем иначе. Это в духовном совокупном порядке, который не делится на времена, и тем более не находится в каких-то пространствах, пусть и духовных. Потому что в мире духовном все эти пространства только видимость. Но опять же, чтобы это понять, нужно все это осмыслять вне пространств и времен. И смотрите, вот говорится, что Господь был зачат от Иеговы. Вот мы с вами это разбирали в рождественской проповеди на уровне чувственно-природного восприятия. А вот тут смотрите, что говорится. Господь был рожден так же, как и другие люди. И что касается всего того, что он получил от Марии, матери своей, он был подобен всем людям. И так как рассудок и его побуждения формируются посредством накопления начал, исходящих от природных знаний, которые появляются или же входят через ощущения из внешних чувств, или же ощущения внешнего человека, то поэтому его, или же Иисуса Христа, первородный рассудок, также рождался подобно тому, как он и зарождается у любого другого человека. То есть, смотрите, в Иисусе Христе был сначала сформирован природный рассудок тем же образом, каким он формируется у всякого другого человека. Но, в отличие от обычного человека, его природный рассудок формировался природными научностями из Божественного Слова. Вот для чего Господь с помощью еврейского народа создавал Слово Ветхого Завета. Вот эти вот природности, научности в памяти Ветхого Завета, которые были, воплощались в природном восприятии в виде писанного текста. На самом деле писанный текст только представительствует перед нашим природным восприятием вот эти научности природные, слово в природной степени сознания нашего человеческого. Вот это природное его было сформировано из этих познаний таким же путем, как оно формируется в каждом, как природное рассудочное образуется в каждом человеке. Но вот когда это природное рассудочное было сформировано, он своей собственной силой соделал божественными все те сугубо внешние человеческие побуждения, что принадлежали ему от рождения. И он точно так же соделал и со своим рассудком, превратив его в рассудок божественный. Его первоначальный человеческий рассудок, или же посредию между духовной и природной степенью сознания. То есть он в себе самом, все его действия природные возникали как бы из природных побуждений. А потом в нем обращались в побуждения божественные, что и представительствовалось по соответствиям всем его процессам жизни природным в мире, его последним искушением, распятием и воскресением. Его воскресение представительствует по соответствию обращения его рассудка природному в рассудок божественный. Но рассудок природный не был превращен в божественный, поэтому говорится, что человеческое заимствование от матери не стало в нем божественным. Оно было рассеяно, его рассудок природный был рассеян, и в тех научностях памяти Божественного Слова, которые были собраны посредством этого рассудка в некую единую систему, их просиял изнутри его рассудок божественный, или же его божественное рациональное. И вот это и было его подлинным рождением. Вот почему он говорит, что он был зачат от Иеговы. Его зачатие органическими формами, вот мы с вами разбирались, представительством всего вот этого вот всего человека неба божественного, это было представительством по соответствию на самом деле его рождение, его рассудочного от Бога от вечности. Как это говорилось раньше, рассудочное – это отец, а природное – это мать. Вернее, рассудочное – это человек внутренний, рассудочное – это сын. То есть рождает человек внутренний. Вот его отец – это был его человек внутренний, божественный. Он рождал в матери, в его природном. А сын – это был рассудок божественный Господа Иисуса Христа в Его воплощении. И именно поэтому, если вы вспомните, говорится, что Он не только зачал Себя, но Он и родил Себя. Потому что то, что родило, было природное, божественное, которым Он исполнил познание памяти природной, заимствованной в Господе Иисусе Христе с помощью Марии. То есть Мария тут была только служебным элементом. Из священного писания иудейской церкви, которая представительствовалась по соответствию вот этими кодексами Торы, но на самом деле было органическими формами внутри нашего сознания, нашего человечества, для формирования которого на определенном этапе было использовано иудейский народ. Вот в чем заключалось его служение перед Господом. Потому что все это происходит внутри сознания и лишь воплощается в формы действий сознания, так сказать, в чувственном восприятии внешнем. Образование вот этих вот форм представительствовалось по соответствиям всей истории иудейского народа. Начиная от того момента, как Моисей его вывел из Египта, и кончая тем моментом, когда к ним не зашел Господь Иисус Христос в человеческой форме, и большая часть его отвергла, а меньшая часть его приняла, и образовала совершенно новую церковь, или же сообщество святых, то есть христианскую церковь, из которой потом и развилось, и выросло христианство, и в которое потом Господь уже нисшел своим вторым божественным пришествием через и в сознании Эммануила Сведенбурга, в котором сознании это божественное рациональное, вот это очень интересно, вот это вот божественное рациональное, оно не воплотилось сразу же в полноте своей в начальной христианской церкви. Оно присутствовало в церкви апостольской, но общими формами, то есть общими побуждениями к доброму. Но оно никогда не воплотялось там в полноте, только в самых примитивных формах. И потом, когда апостольская церковь умерла, и опять же не осталось ни одного человека, Господь дождался, пока действительно не осталось ни одного человека, и снова пришел в мир через сознание Эммануила Сведенбурга и пришел в своем божественном рациональном, которое он родил во время своего прославления, можно сказать, духовную эпоху начального христианства, так сказать, своего воскресения, и которую он воплотил в рассудочные формы третьего божественного завета или же латинского слова. Вот что такое латинское слово? Латинское слово – это, по сути, научности, представительствующие по соответствиям божественное, рациональное Господа Иисуса Христа. И поэтому, изучая латинское слово, формируя сосуды для восприятия, мы в своем сознании подготовляем то место, если состоится, естественно, наше преобразование и возрождение. Потому что чисто аналитическими действиями мы ничего не формируем. Мы только подготовляем место для возникновения природного, рационального из этих научностей латинского слова. Но если это рациональное сформировано, если Господь наполняет его побуждениями к истинному ради истинного, то есть действиями в согласии с научностями латинского слова в нашей жизни природной, благодаря которому мы боремся с грехами, как злами против Господа, и боремся согласно заповедям, которые в этом латинском слове воплотились, то возникает такой момент, когда Господь, просветляя наше природное рациональное, вернее, подчиняя его, заставляя служить, в высшей степени из человека внутреннего своего благолюбия рождается в нас своим божественным сыном, то есть нашим подлинным внутренним духовным рациональным. И вот тогда в нашем сознании и просеивает духовная истина небесного происхождения. То есть форма этой истины духовная, а суть ее то небесное Господа Иисуса Христа, которое составляет основу Его божественного в природной степени, или же божественное человеческое Господа. Аминь. Ну что, может быть, у кого-то будут вопросы по занятию?
Ну, я хотел уточнить, так кажется, что, получается, вне времени и пространства вот эти побуждения человека, вы говорите, они относятся как бы к группе, к коллективной уже на этом этапе. Означает ли это, что ну, человек, грубо говоря, уже принадлежит к своим небесам или аду, опять же, вне времени,
да.
И просто реализует...
Да, да. Вот эта вот фраза в книге о божественном провидении, что Господь каждого ведет к его месту в аду или в небе. Это выглядит, опять же, как та же самая пресловутая теория предопределения. То есть, что ж Господь это вот определяет человеку, где будет его место, в аду или в этом, и ведет его. Но Господь ведет его в согласии с его внутренним выбором, который совершается вне времен и вне пространства. Но этот выбор воплощается во временах и в пространствах в виде его жизни природной. И в этой жизни природной существует такая видимость, что он в природном своей жизни, внешнем, выбирает, станет ли он адским духом или же ангелом неба. Но выбор этот совершен внутри, и он только воплощается. Но наше сознание природное этот выбор не знает. Оно может его постичь только посредством чувственных воплощений этого выбора в виде событий нашей жизни природной. Поэтому для нашего сознания природного никакого предопределения нет. Оно действительно свободно в своем выборе. Оно действительно в зависимости от этого выбора выбирает себе небо или ад, а уже Господь для него строит соответствующие обстоятельства и возможности. То есть это надо четко понимать, вообще откуда возникла эта теория предопределения. Это от постижения, что выбор таки где-то совершен, но от непонимания, что для нашего природного сознания это не имеет никакого значения. Потому что только через природные чувственные восприятия жизнью мы можем этот выбор воплотить и постичь. И никак иначе. Мы его постигаем именно нашими действиями чувственного восприятия в последней степени.
То есть, как только началось для нас пространство и время, как только мы начинаем в нем жить, нам уже не важно, какие там предопределения есть.
Ну, это можно сказать и так, хотя это и не совсем 100%, но можно сказать, что в первом приближении, да, это так. Кстати, у Толкина эта же идея была воплощена вот в «Сильмариллионе», когда там песня этого Всевышнего, и песни начинали ангелы сами, ну, они как бы ему это вот, они, эти, я забыл, как у них называются, но они потом стали сами частью песни, вот когда они стали частью песни, вот тогда у них появились некие такие желания, типа Мелькора, так сказать, подчинить всю песню самому себе и самому ее перепеть. Но вот в этом Сильмариллионе вот эти идеи, кстати, очень хорошо отражены. Почему я и думаю, что Толкин был очень прилежным чтецом небесного учения.
Ну, получается, как следствие вот, и преобразования, и возрождения, и опустошения в том мире, то видимости. Да?
Ну, по идее, все видимость. Да. Дело в том, что это реальная видимость. Человек – это реальная видимость. Невидимость только сам Господь в самом себе. Все остальное – это видимость. Но есть различные степени видимости, есть актуальная видимость, есть ложная видимость, есть фантазии, которые выдаются за видимость. вот этот стакан с его водой, это на самом деле актуальная видимость. Но становится ли оно от этого вода менее приятная, а стакан менее, так сказать, жестким и реально мною воспринимаемым? Нет.
А еще вы говорите, что в Иисусе были побуждения из общего большого человека неба, да?
Угу.
Это, получается, включая другие человечества?
Это да, конечно. Именно, да, да. Большого человека неба во всей его совокупности. Не только относящиеся к нашей планете.
А как это, ну, как бы интерпретировать, то есть?
В смысле?
Получается, в Иисусе было как бы влияние всех человечеств.
Да.
И получается, как следствие, на нас тоже оказано это влияние.
Да.
Через слово.
Через нас он влиял потом на все человечество во Вселенной.
А, кстати, наоборот тоже, правда?
Да, да, да.
То есть, получается, пришествие Господа был отклик этого во всей человечестве?
Да, это было именно вселенское событие.
А там же сказано где-то, что у каждого человечества бывает пришествие.
Да, совершенно верно. Но пришествие во плоти было только в нашем человечестве. Просто Господь приходит во всяком человечестве по-разному. Но вот воплощение в последних началах было именно в нашем человечестве. То есть... Это было как высадка на мертвую планету. Потому что сказано, что тут вообще ничего, ни одного человека не осталось. Да хорошо, если бы это было просто пустыня. Но это, к сожалению, не было пустыни. Это пустыня, вот как эти фильмы про зомбятники, да? Это было именно вот как появление человека в зомбятнике. И он пришел сюда не для того, чтобы там, а чтобы этих зомби постараться спасти, превратить их в людей. А они его пытались выпить, уничтожить, сожрать. Причем кажется, что вот апостолы, они вроде были бы счастливее нас, потому что они могли общаться с ним непосредственно, да? Но на самом деле для нас, для которых он открылся в своем прославленном рациональном, мы гораздо счастливее апостолов, тех, я имею в виду, той эпохи, то есть материальных апостолов. Потому что через латинское слово мы можем общаться и принимать в себя рассудочное того, в ком воплотилось все человеческое. То есть, если бы мы встретили каких-то пришельцев, даже самых продвинутых, это бы тысячной доли не имело того, что мы можем иметь, общаясь с Господом через его латинское слово. Потому что в этом его рассудочном божественном предстоит как бы вся любовь и вся мудрость творения, доступной для нашего восприятия в форме, что очень важно. Это вот как в книге, кажется, Истинно христианская религия говорится, что слово это как сад. То есть вот растут живые деревья, ну, именно живое слово. Когда становится живым слово? Когда оно становится делом жизни, правильно? Тогда оно произрастает в тебе, оно из вот этих букв в тексте превращается в сад, растущий в твоей душе. А сад это, помните, рассудочное по соответствию. То есть когда появляется духовное рассудочное, то в нас вот этот сад растет. И в этом саду деревья, на которых вызревают плоды. И мы эти плоды берем, потребляем, засеваем, то есть засеваем семена в почву этого сада. И из них вырастают новые деревья, а на этих деревьях новые плоды. И этот сад может размножаться в вечности и в бесконечности. То есть ему не будет конца ни его цветению, ни его плодоношению, ни его размерам внутренним. Ну что, может, еще у кого-то будут какие-то вопросы, нет? Ну тогда давайте помолимся и будем завершать. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.
Постолочные тепловые.
Я на всякий случай поставил, потому что я не был уверен в батарейках. Наверное, придется их уже перезарядить. Вроде бы даже еще идет.